Перемены в жизни начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня пятница, сегодня 12:00. И мы хотим всех вас поздравить с первым днем весны. Сегодня 1 марта. И сегодня очередная программа «Здоровье», программа «Ощути силу перемен». И меня зовут Алтынбек Искандеров, я ведущий этой программы. И сегодня наша тема звучит так: «Диабетическая ретинопатия». Я хочу представить наших гостей. Это офтальмолог, врач первой категории клиники Кроха Алиева Наргиля Агаусеновна. Сегодня мой соведущий, наш постоянный консультант, врач-педиатр, неонатолог клиники Кроха Акзамова Зарина Даниаровна. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Могу ли я вам обращаться по имени?
Конечно, конечно.
Спасибо
как
огромное.
Как всегда.
Дорогие наши слушатели, я бы хотел первый вопрос нашим гостям задать такой. Скажите, пожалуйста, кто такой врач-офтальмолог и в простонародье называют еще окулистом? Есть какая-то разница? Вы можете, пожалуйста?
Добрый день, очень приятно, что вы пригласили меня. Врач-офтальмолог, он занимается лечением глазных заболеваний. Врач-офтальмолог и окулист – это одно и то же. Просто есть еще офтальмохирург, это уже оперирующий доктор.
Хорошо.
То есть, проще говоря, это доктор, который занимается нашими глазками. То, да, самым, одним из самых важных наших органов. Это наши глазки.
Спасибо большое. Зарина Даниаровна, можно к вам такой вопрос? Вот вы говорили о том, что сахарный диабет, мы обсуждали как-то на передаче, вы можете немножко ввести в курс наших зрителей, слушателей, рассказать о сахарном диабете?
Ну, смотрите, сахарный диабет у нас бывает первого-второго типа, да, это инсулинозависимые пациенты, инсулинонезависимые. Факторов очень много, откуда это берется и так далее, там, наследственные факторы, стресс-факторы и так далее, и так далее. Значит, вкратце говоря, это часто встречается еще, к сожалению, да, по наследственному фону у малышей, а мы будем вот вместе с моей коллегой-доктором, она как раз-таки занимается и с детками. Почему сегодня я подумала, что было бы чудно, да, как бы послушать от доктора, который этим конкретно занимается, глазками детей. Плюс ретинопатия, да, это вот как раз-таки про новорожденных деток, это очень важная тема, она часто встречается, особенно у недоношек, да, я думаю, что доктор со мной согласится. Да. Очень часто явление сейчас недоношенных детей стало много, и чтобы было проще понятно, да, нашим слушателям, что сахарный диабет – это такое достаточно серьезное заболевание, но, к сожалению, остается с вами на всю жизнь, но, учитывая современную медицину, то есть вы можете жить полноценной жизнью. Есть какие-то коррекции, есть какие-то там нюансы, где будут ограничения и так далее, что необходимо по препаратам получать. Но в любом случае ваша жизнь не изменится так кардинально. Может, в каких-то моментах подкорректируется что-то, но это не так страшно, как это звучит. Поэтому, чтобы было просто проще, есть пути решения, когда происходят какие-то, к примеру, осложнения во время сахарных диабетов, да? И вот как раз-таки доктор сегодня об этом расскажет, что происходит с глазками именно у детей, у взрослых.
Можно вопрос, пожалуйста? Наргиля, скажите, пожалуйста, а вот эта болезнь, диабетическая ретинопатия, она имеет возрастной какой-то цензор?
Нет, она может быть и у детей, и у взрослых. Сейчас очень много детей болеет сахарным диабетом и приходят на прием ко мне.
Угу. Хорошо. Такой еще вопрос. А вообще, что такое диабетическая ретинопатия? Можете рассказать поподробнее?
Очень хорошо, что вы подняли этот вопрос, потому что диабет и зрение – это актуальная тема на нынешний день. И диабетическая ретинопатия – это глазная патология, которая встречается только у больных с сахарным диабетом. К сожалению, сейчас сахарный диабет растет во всем мире, и Кыргызстан не является исключением. Понятно, что диабет вылечить практически невозможно, но как бы диабет является образом жизни. Мы постоянно рекомендуем своим пациентам наблюдаться у эндокринолога, стабилизировать свой сахар и Но вне зависимости от этого, через 10-15 лет на глазном дне появляются осложнения со стороны сетчатки. И эти осложнения, они зависят от стадии диабетической ретинопатии.
Спасибо большое, такое вполне понятное объяснение. Но скажите, пожалуйста, смотрите, есть бывает такой момент, когда люди, они не знают, что у них сахар. Бывает же такое, да?
Да, конечно.
Вот. И получается так, что зрение, оно дает первое, как бы, да? Что приходит вперед, сахар или зрение? Ухудшается.
Ну, сначала, конечно, поднимается сахар в крови, а через какое-то время происходит снижение предметного зрения. Появляются мушки перед глазами, может быть дискомфорт в глазах, или болезненность, или полная потеря зрения. Но при этом пациент не знает, что произошло с его глазами. Он приходит на прием к офтальмологу, и уже офтальмолог определяет истинную причину его заболевания.
И получается, это просто визуально можно определить, что у человека это болезнь? Или надо обязательно анализы сдавать, там какие-то еще что-то?
Нет.
Насколько это просто поставить диагноз?
Нет, поставить диагноз непросто. Он сначала должен прийти на прием к офтальмологу. Офтальмолог должен осмотреть окулист, должен осмотреть глазное дно, проверить зрение. При необходимости сделать томограмму глаза. Если есть там кровоизлияние, то пациента как бы отправить на сдачу анализов. Это сахар крови, чтобы определить.
Спасибо. Зарина Даниловна, а вот вы как педиатр, скажите, пожалуйста, что нужно родителям обратить внимание вот по поводу этой болезни? Как?
Вот смотрите, в первую очередь мы сделаем оговорку, да, что недостаточно, то есть поджелудочная железа страдает, да, при сахарном диабете идет недостаточное количество выработки инсулина, да, то глюкоза крови, и мы это проверяем, то есть почему мы говорим про плановые осмотры, сдачи анализов, то есть это можно узнать по крови ребенка, плюс мы учитываем, всегда спрашиваем на приеме, есть ли наследственные факторы, да, сахарный диабет, поджелудочная железа, если у кого-то в семье проблемы, есть ли проблемы с щитовидной железой и так далее. Оттуда будет исходить наш чекап. То есть сейчас же модное такое слово чекап, проверка полностью организма. Вот как раз-таки оттуда мы будем прыгать. Если есть какая-то наследство, то есть нам говорит мама, да, у нас в семье есть те, кто болеет сахаром. Тогда мы автоматически можем... Чаще всего мы проверяем это больше с 5-6-летнего возраста. До этого особо не видно. Да, можем, конечно, и в год это выявить и посмотреть. То есть мы смотрим сахар крови, глюкозу крови. То есть это все можно, лабораторные исследования провести. Они в доступности. То есть там не сильно дорогой анализ. Там в каждой лаборатории свои расценки. Но это, я имею в виду, подъемная цена, чтобы найти такие моменты. И после сдачи анализов, смотря насколько, да, какие идут референсы, то есть значения, насколько там выше либо ниже нормы и так далее. И дальше мы уже идем дообследовать ребенка. Если, к примеру, сахар крови на голодный желудок высокий, да, мы уже сразу себе ставим галочку, что ага, здесь надо обратить внимание. Плюс, если мама еще нам говорит, да, у нас в семье есть по прямой линии, допустим, папа или я сама, да, болею сахарным диабетом, мы опять же идем планово, смотрим ребенка, обследуем его, и уже можем на раннем сроке выявить это. И дальше уже идет до обследования узких специалистов. Вот как раз-таки отправляем к доктору, к офтальмологу, да, к эндокринологу и так далее. То есть уже начинаем мониторить этого ребенка более усиленно.
Спасибо большое, Зарина Даниловна. Скажите, пожалуйста, Наргиля, а вот скажите, вот когда вот педиатр отправляет вам ребенка, да, будем так сказать, первое, что вы делаете, если не секрет?
Мы сначала проверяем зрение, осматриваем ребенка, глазное дно, все, полностью ведем осмотр, а потом собираем уже жалобы, спрашиваем, есть ли наследственность, есть ли предрасположенность к сахарному диабету. И потом уже смотрим анализы. Если он пришел с анализами, то уже смотрим его готовые анализы. Если нет, то сами отправляем.
А можно тогда еще вопрос? Скажите, а можно это самим вылечить без врача? Ну, это простой вопрос. Я хочу сказать, как обычно задают наши обычные.
Да, можно не идти.
Нет, это нельзя, потому что будут очень большие осложнения на глазном дне, и пациент может потерять полностью зрение.
Даже так? Ух ты.
Да. Угу. Потому что сейчас вы тоже, наверное, заметили, да, у нас век такой, сейчас миопия, вот доктор не даст соврать, я сама страдала, миопия высокой степени у детей, даже в раннем возрасте уже
по-русски
детки.
По-русски объясните, что такое?
Близорукость, дальнозоркость, угу. Либо вот, далеко не видим, вот. Либо близко не видим. Угу. И вот за счет этого, конечно, из-за того, что большой процент идет проблем со зрением, опять же, помимо того, что наследственный фактор, плюс это, естественно, наши гаджеты, которые съедают наше зрение, да, вот доктор всегда нас ругает, и врачей нас тоже ругают. Не сидим долго в телефоне. Это тоже влияет. Нагрузка на сосуды, потому что глазки наши очень достаточно чувствительны, да, и к изменениям погодных явлений, и как раз-таки если какое-то давление, там я имею в виду в плане погодных условий, плюс если есть внутричерепное давление, это тоже влияет. У деток раннего возраста тоже внутричерепное давление бывает, у грудничков это тоже влияет, да, на зрение?
Да, влияет очень сильно даже.
Вот как раз-таки поэтому мы обязательно должны мониторить детей. Мы не зря отправляем, допустим, в 2 месяца тоже педиатр обязательно осмотр у офтальмологов. Даже если все идеально, все хорошо, мы должны обязательно смотреть.
Другими словами, я хочу сказать, что вот такая вот команда, да?
Обязательно.
Вот, команда, которая снаряжена для того, чтобы помочь ребенку, помочь больному человеку. Скажите, например, вы говорите, что вот эта вот конечная стадия диабетическая, да, ретинопатия, это сахар. Но вы сказали еще косвенные, да, вот давление, вот это ухудшение зрения.
Сосудистый фактор.
Вот. А у новорожденных это тоже бывает? Вот я говорил о возрасте. А как это так? Ребенок только родился, и у него вот такие вот моменты.
Ну, недоразвитие вот... идет же органов, и в связи с этим происходят нарушения в организме. И поэтому идут нарушения.
То есть, если мы говорим, к примеру, возьмем недоношек, чаще всего мы отправляем всегда на дообследование глазного дна. Это недоношенных детей. Сейчас, к сожалению, опять же повторюсь, да, много стало недоношенных деток. То есть, вроде бы беременность притекала.
Подождите, вопрос. Недоношенные – это значит, у них не сформировалась сетчатка, что ли, или что?
Да. То есть, ребенок родился не в срок, когда он должен был родиться. Мы берем срок, то есть, когда ребенок доношенный, он рождается от 38 недель и выше, да, 38, 39 недель, 40, это доношенные дети. То есть они вот полностью сформировались, то есть на 9-м месяце ребенок родился. Все, он уже готовый выходить в свет, проще говоря. А дети, которые родились раньше срока...
Насколько раньше бывает?
Там 37 недель, 36, 35, 33, 32 недели. Это, конечно, очень ранний срок развития. Это вы понимаете, да? На несколько месяцев назад мы откатываемся. Ребенок не дозрел еще. И органы системы еще не доразвиты до конца. И мы уже начинаем смотреть этого ребенка, даже если вот он родился, все равно мы его дообследуем, особенно у офтальмологов. Почему? Потому что сетчатка достаточно, это наш очень тонкий, да, тонкий орган, поэтому за ним нужен особое наблюдение. И мы должны как раз-таки исключить все факторы, которые могут быть там. Плохое зрение, либо что-то, какие-то пороки развития уже произошли. То, что внутриутробно-то непонятно, а когда ребенок рождается, уже мы его дообследуем как раз-таки вот у офтальмологов, коллег наших, и они уже говорят, да, мы ставим под вопросом, либо мы мониторим, смотрим, пусть он немножко созреет, да, подрастет, и дальше еще раз посмотрим. Поэтому всегда говорим, да, следуемся, досматриваем, доделываем.
Дорогие наши слушатели, дорогие папа и мама, я так понимаю, что когда ваш ребенок появился на свет, ваша ответственность – это дообследоваться. Да? Это вот наши врачи рекомендуют это сделать, постоянно наблюдаться.
Да, абсолютно верно, потому что я знаю, что все нам, мы любим, да, к примеру, прийти к одному специалисту, все вопросы сразу закрыть с одним. Но, допустим, с педиатрической, с неонатальной точки зрения, я не лезу туда, где это не мое. В том плане, да, я могу посоветовать, дать вектор, мы с вами всегда об этом говорим, да, дать вектор направления. И для этого существуют наши узкие специалисты, которые более целенаправленно на одну точку.
А вот сейчас как раз я хочу обратиться к узкому специалисту. Скажите, пожалуйста, зрение, которое Всевышний нам дал, это же самое главное для человека. Вот, я считаю, орган, который связывает нас с этим миром. Да? Вот. Если, конечно, вы знаете статистику, насколько сейчас в Кыргызстане вот у наших граждан со зрением какая вот ситуация?
Ну, статистику я не могу точно сказать, но где-то 80% детей, они рождаются с низким зрением или же рождаются с нормальным зрением, но в связи с тем, что с образом жизни у них как бы появляется ухудшение зрения уже к 7-8 годам. Ну, это имеется в виду, если они, например, пользуются очень много сотовым телефоном, планшетом.
Я правильно понял, что наши дорогие родители для того, чтобы отвлечь ребенка, они используют новейшие гаджеты, да?
Да,
а это,
конечно,
в первую очередь вредит
детям. Зрению, в первую очередь.
Да.
Зрению и психолечевому развитию. Это однозначно. Если ребенок на стадии созревания, это год-два как раз-таки. Если много он будет пользоваться сотовым телефоном, помимо того, что зрение, еще и слетают мозговые центры. Ребенок перестает думать. Это все становится на механическом уровне, да, а вот эти мелкие детали, которые там в телефоне, вот по алгоритму, да, ребенок, допустим, листает.
ТикТок особенно, да?
Да, то есть родители это умиляют, ой, мой ребенок умеет пользоваться там гаджетом, это все здорово, но все должно быть в меру, как мы всегда с вами говорим. Если это часто, на постоянной основе, это привыкание, у детей привычки входят очень быстро, то есть они к какому-то одному алгоритму привыкли, и вот быстрое вот это пролистывание, это нагрузка, опять же, на зрительные нервы, да, вот доктор подтвердит. И плюс это задержка, это откат идет назад. Ребенок перестает развиваться, перестает логически думать. И то есть это все работает только одна доля мозга, передняя. И начинает он вот листать, все это на механическом уровне.
Можно вопрос? Вот, пожалуйста, скажите, Наргиля, приблизительно, вот мы знаем, как глаз устроен, да? Вот, ну, человек, мы каждый раз в зеркало смотрим, но мы не можем посмотреть, что там внутри. Мы видим только зрачок, там, радужку, то, там, я не знаю, еще что-то. А вот сама функциональность. Ну, конечно, в школах учат сейчас, но давайте мы напомним, да, что вот связывает и что дает нам это зрение. Конечно, если это возможно.
Ну, мы как бы видим сначала роговицу, за роговицей мы видим зрачок, за зрачком у нас хрусталик, за хрусталиком у нас находится стекловидное тело, которое позволяет как бы глазу иметь шаровидную форму, она гелеобразную форму имеет, стекловидным телом есть сетчатка, которая отвечает за центральное зрение и за восприятие. Там же есть дизрительного нерва. В макулярной области там есть макула, которая отвечает за центральное зрение.
То, благодаря чему мы видим.
Да, благодаря чему мы четко видим. И, конечно, дизрительного нерва там находится.
И если я правильно понял, тема нашей сегодняшней программы – это все в сосудах, да? Везде кровь, и везде это как бы это все влияет на сосуды, правильно, да? Как-то взаимодействует там все.
Конечно, однозначно.
Да.
И, ну, я задаю вопросы, потому что я должен понять.
Правильно.
Вот, как обыкновенно человек, гражданин Кыргызстана, для того, чтобы понять эту болезнь, и как эту болезнь лечить, и вообще, что это такое. Вот, и эти сосуды, они находятся на сетчатке, как вы говорите, и они влияют на зрение, да?
Да, потому
проблема
что они кровоснабжают сетчатку.
Проблема с подачей крови, проблема с сосудами и проблема со зрением. Это простой логический такой алгоритм, да? Это правильно я объясняю? Да,
да, да,
да. Да? Ну, хорошо. А теперь скажите, какие осложнения могут быть вообще вот с этой болезнью? Немножко страшилки.
Ну, осложнения могут быть... это снижается предметное зрение первоначально, появляются мушки или пелена перед глазами, или дискомфорт, или болезненность появляется.
Вот мушки, что такое?
Мушки – это иногда, когда происходит сосудистый фактор, выпотевание микроэлементов, стекловидное тело, оно как бы гелеобразное. И когда они выпотевают, она полностью не рассасывается, и вот как бы образуются как бы мушки, пелена перед глазами.
хорошо не видно. Вот да. Бывает же, когда вы резко встали, к примеру, с дивана, или вот что-то резко сделали, и у вас раз какое-то помутнение перед глазами. Там или мушки, мелкие такие точечки перед глазами
черные
бегают.
Точки.
Да, черные точки, по-другому говоря. Вот это и есть мушки. То есть это же нарушается само зрение. То есть вы же четко уже не видите какой-то предмет.
И они не исчезают, они остаются.
Да, нет, да. Они не исчезают, они остаются.
Это очень неприятно.
Неприятно.
И это некрасиво, и ты фактически дискомфорт огромный, да?
Конечно,
получается?
Ты вот как раз-таки о том и речь, что нарушается вообще само восприятие вокруг предметов и так далее. То есть непонятно, что видишь ты до конца. То есть перед тобой вот эти вот мелкие черные точки.
Хорошо. Если вот наши зрители сейчас сделали тест, они вот посмотрели, и у кого-то есть это, то есть это уже симптом, это уже диагноз, это нужно идти к вам? Да?
Это нужно пойти на прием сначала к офтальмологу. Офтальмолог должен осмотреть пациента, потому что мушки могут быть и связаны с другими заболеваниями. Он должен прийти, офтальмолог должен осмотреть его и там уже сказать, что именно у пациента, поставить свой диагноз.
А что еще может быть, если не секрет?
Ну, мушки перед глазами могут быть при глаукоме тоже.
Что такое глаукома?
Глаукома – это повышение внутриглазного давления.
Тоже с сосудами связано?
Но это заболевание с нарушением оттока внутриглазной жидкости. Вырабатывается жидкость, которая циркулирует из передней камеры в заднюю камеру. И там происходит, когда нарушение, поднимается внутри глаза давление.
А можно такое, такой вопрос, как можно в глазу измерить давление, если не секрет?
Да, внутриглазное измеряется давление.
Есть специальные аппараты, которые мерят внутриглазное давление. Почему мы с вами об этом и говорим, да? Сильно не напрягаем. Это, допустим, часто касается людей. Почему вот, к примеру, космонавтов, да, им мерят и внутричерепное, и внутриглазное давление, потому что изменение, когда идет атмосферного давления, это же все влияет. Мы сами состоим из жидкости. То есть все по нашему организму циркулирует жидкость, да, кровь и так далее, качает насос. Это сердце, проще говоря, и все остальное для того, чтобы все, скажем так, циркулировало правильно, то есть, как правильно сказать, да, чтобы по сосудам, по венам текла кровь в правильном порядке, под нужным давлением. Почему мы, да, проверяем там, говорим, 120/80, хорошее, правильное давление. Вот в организме должно быть правильное давление для того, чтобы везде все правильно работало, вот
то
проще
есть,
говоря.
Чтобы кровь доходила до каждого сосуда.
До нужных мест. То есть, если куда-то не идет кровоснабжение, нарушается, то есть неправильный приток крови или отток крови. Из-за этого, понимаете, да, то есть не кровоснабжается, нету там жидкости, оно пересыхает, ну вот грубо говоря, да, нету, скажем, как кровоснабжения, снабжения витаминами, минералами, все, это место начинает погибать. Это то же самое, если бы взять, к примеру, сельское хозяйство. Ну вот проще говоря, если вы там...
Без воды.
Да, без воды. Вы посадили, да, к примеру, поле тюльпанов. Если вы его не поливаете, если туда не приходит достаточно удобрения, жидкости, тюльпаны все погибнут.
Все понятно. Очень, очень доступно объяснили. И я думаю, что это очень хорошо. Скажите, а вот такой момент. Можно ли самим профилактику какую-то делать и уменьшить вот эту вот проблему со зрением именно при этом заболевании?
При диабетической ретинопатии необходимо контролировать сахар, постоянно быть на контроле у эндокринолога, и тогда можно сохранить зрение. И также посещать офтальмолога.
Ну, вы знаете, вы вначале сказали, что сахар излечить невозможно.
Нет, просто, понимаете, на начальных этапах при диабетической ретинопатии на глазном дне появляются незначительные кровоизлияния. Количество этих кровоизлияний незначительно. Поэтому с тактики лечения офтальмолога, здесь офтальмолог не участвует в лечении. Эти кровоизлияния через неделю, 2-3, они сами рассасываются. Также просто мы рекомендуем своим пациентам наблюдаться у эндокринолога и наблюдаться у офтальмолога. Если на глазном дне при диабетической непролиферативной диабетической ретинопатии нет кровоизлияния на глазном дне, то он может посещать офтальмолога один раз в год. Если же на глазном дне есть кровоизлияние, то он посещает врача-офтальмолога через 3-4 месяца. Если идет полное рассасывание, то мы наблюдаем за глазным дном.
Я так понял,
это просто наблюдение, мониторинг, да, обязательный. Для того, чтобы если есть какие-то изменения, если есть что-то не то, чтобы это быстро принять меры. То есть не запускать эти моменты.
Это получается не прихоть врача, это обязательно.
Нет, конечно.
Это обязательно. То есть нужно, чтобы как бы.
Если
человек
вам поставили,
сам...
извиняюсь, да, если вам поставили диагноз диабет, то вы не обязательно должны посещать офтальмолога хотя бы раз в год и эндокринолога уже более чаще.
Угу. Если смотреть логически, то вот эта вот такая нехорошая болезнь, как сахарный диабет, она за собой, получается, может потянуть такие
Всё.
Болезни в организме
Конечно.
Человека.
Да.
Слово «все» — это правильно то, что вы сказали?
Да, все, все за собой
а
оно потянет.
Да, абсолютно все. Может произойти даже отслойка сетчатки. Может произойти уже в тяжелой стадии, конечно.
Нарушение зрения, потеря зрения. Зрение. Плюс вы, наверное, видели вот эти страшилки в интернете. Там диабетическая стопа, нарушение кровообращения. Да, когда вот, допустим, как до гангрены доходит, плохо заживаемость и так далее. То есть, если мы говорим про страшилки, одно тянет за другим. То есть, это не работает поджелудочная железа, грубо говоря. Она хоть и маленькая, но за много что отвечает в нашем организме. Потому что это важный гормон, да, глюкоза, инсулин. И за счет этого все дальше тянется, если не следить за собой.
Мы взяли такую болезнь, да, вот которая вот диабетическая ретинопатия, а пришли к такой болезни, как сахарный диабет. И вы знаете, давайте мы, наверное, пообещаем нашим зрителям отдельную сделать передачу по поводу сахарного диабета, да, потому что, мне кажется, это большая проблема во всем мире, скорее всего.
Однозначно.
Но что мы можем пожелать? Пожалуйста, поменьше кушайте сахар и сладкое. Это самое лучшее, что можем пожелать сейчас. Правильно?
Возможно.
Часто быть на приеме у офтальмолога и эндокринолога также.
Обязательно.
Конечно, и слушать программу «Ощутить силу перемен», здоровье, да?
Не без этого.
Мы, видите, как самореклама занялись. Но давайте мы вернемся все-таки к этой болезни, да, которую мы говорим сегодня. А скажите, пожалуйста, эта болезнь, она лечится каким образом? Медикаментозно, операционно? Вот, честно говоря, скажите.
Ну, если на начальных этапах мы ведем наблюдение, так как кровоизлияния сами рассасываются, если идет прогрессия диабетической ретинопатии, здесь самое главное происходит перестройка сосудистого русла, меняется калибр сосудов, количество кровоизлияния здесь увеличивается, поэтому на этом этапе здесь уже необходимо лазерное лечение. Здесь применяем лазерное лечение в начальной стадии.
Угу. Тогда это получается вмешательство какое-то, да?
Да, это как... да, это вмешательство.
Это хирургическое вмешательство получается? Или нет? Или это...
Фотокоагуляция сетчатки делают в амбулаторных условиях.
То есть вам сделают, и вы пойдете домой.
Да.
Это просто для того, чтобы не было дальше, да, разрыва сетчатки.
Чтобы дальше не было новообразованных сосудов, чтобы остановить вот эти вот кровоизлияния, пока сосудов очень мало.
Угу. Чтобы дальше просто не ухудшилось, скажем так, заплатки такие ставим,
да,
грубо говоря.
Чтобы кровь не протекала.
Да, да. Чтобы не протекало в наше поле.
Хорошо. Огромное спасибо. У нас сейчас будет маленький перерыв на музыкальную паузу. Мы с вами 3 минуты. И я бы, наверное, хотел, чтобы наши слушатели, зрители все-таки не теряли надежду, да? Потому что у нас есть такие врачи, у нас есть все-таки здравоохранение в Кыргызстане. И самое главное, нам иметь надежду и вовремя заботиться, любить себя, обращаться, да? Давайте на 3 минуты уйдем на музыкальную паузу, мы послушаем песню и потом вернемся.
тут замысловатые сюжеты. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пела. Грозовые облака кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пела.
Перемены в жизни начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу 12.00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы продолжаете слушать программу «Ощути силу перемен» и рубрику «Здоровье». И сегодня тема нашей программы – диабетическая ретинопатия. Это очень коварное, оказывается, заболевание, которое связано с сахарным диабетом. Вы в первой части мы поговорили о причинах, мы говорили о сахарном диабете, много мы говорили, как это, как диагностировать. И прежде чем мы продолжить, я бы хотел еще раз напомнить наших гостей. Это офтальмолог, врач первой категории клиники Кроха Алиева Наргиля Агаусеевна. И сегодня мой соведущий, постоянный консультант, врач-педиатр, неонатолог клиники Кроха Акзам Зайн Даниярна. Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
И во второй части я бы хотел, чтобы мы с вами немного поговорили о практических вещах. Да? Вот, представьте себе, что пришел пациент. Расскажите, пожалуйста, какой-нибудь случай, когда вот эта болезнь, она была, ну, как бы исцелена, и, например, был хороший результат, будем так сказать. Дайте надежду.
Ну, я работаю в эндокринологическом центре еще по совместительству, и ко мне очень много пациентов приходят с сахарным диабетом. И также в этом году, вот, наверное, недели две назад мы открыли кабинет диабетической ретинопатии впервые в Кыргызстане. У нас есть лазерный этот, у нас есть аппарат, мы с помощью лазера делаем фотокоагуляцию сетчатки. И теперь, когда уже ко мне приходит пациент, я осматриваю пациента. Если я увижу у пациента кровоизлияние и на начальной стадии, то я, конечно, назначаю лечение. Потом он приходит ко мне, контролирую его глазное дно. Если же все-таки идет прогрессия диабетической ретинопатии, то в амбулаторных условиях я могу в своем же кабинете сделать лазер-коагуляцию. И вот уже как вторую неделю мы проводим такие мини-операции. И самое главное, что для наших пациентов это абсолютно бесплатно.
Здорово. Да, ключевое слово, я думаю, здесь бесплатно.
Естественно.
Да?
Действительно бесплатно. И смотрим мы с помощью нового аппарата фундус-камеры. Фундус-камера, она позволяет более качественно и быстро сделать фотографию глазного дна.
Представляете, как здорово?
Супер.
До чего дошел прогресс, как говорится.
Хорошо, скажите, пожалуйста, вот мы говорили о том, что эта болезнь, она не имеет возрастных, да, вот ограничений. То есть начиная от новорожденных и заканчивая пожилыми.
Да.
Вот у меня есть такой как бы знакомый, которому уже под 90 лет, и у него большое давление. Вот. И когда у него возникает давление, поднимается, он не видит, то есть его зрение падает. Вот. Насчет сахара я не знаю, но вот в чем проблема? То есть получается так, что это давление влияет на то, что вы говорили, да?
Здесь это сосудистый фактор. При понижении или при повышении артериального давления сосудистый фактор влияет на зрение. У него могут полностью исчезать зрение на время. Это сосудистый фактор. Основная причина.
Подождите, он исчезает, но потом восстанавливается?
Потом восстанавливается. Это сосудами связано.
Угу. Да, перекрытие сосудов, нету кровоснабжения.
Движение, и потом...
Да, сетчатка перестает видеть, преломление света, как по физике, да? От чего мы видим какой-то предмет, свет. То есть преломление об сетчатку идет свет, и за счет этого мы видим. И когда нету кровоснабжения, оно не питает, нету преломления, и поэтому кратковременно теряется зрение. Но это уже плюс возрастной, конечно, фактор. 90 лет – это достаточно уже такой серьезный возраст. Там уже большие гормональные изменения и внутри, скажем так, внутриклеточные изменения и связанные с внутренними органами изменения достаточно большие.
Угу. Понятно. Тогда получается, вы как окулист работаете вместе со специалистом, который лечит давление, да, внутричерепное давление. Это кто? Кардиологи?
Внутричерепное давление – это нейропатолог?
Невропатолог.
Невропатологи, да, терапевты, все вместе, опять же, смотря от чего это само давление.
Там нужно разбираться.
Да, более, скажем так, опять же, еще каких-то узких специалистов подключать, потому что давление же не только из ниоткуда. Опять же, да, может, невропатолог, может быть, это кардиолог, может быть, это вместе еще с эндокринологом, может быть, да, что-то есть, что дает такое высокое давление, либо очень низкое. Все вместе.
Еще один фактор есть – высокогорие. Наша прекрасная природа, где мы живем, да, с вами,
конечно,
тоже влияет?
Конечно.
Очень сильно влияет.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о последствиях, да, которые могут быть. Вы сказали такое страшное слово, как человек может потерять полностью зрение.
Да.
Это мы напугали наших слушателей, да? Для чего вы их напугали?
Для того, чтобы они всегда посещали офтальмолога, приходили в случае чего, если они заметили, что со стороны зрения есть какие-то проблемки.
И все?
Ну, вообще нужно контролировать свой сахар. При сахарном диабете, а там же как бы идет еще, кроме того, что на глазном дне есть, появляются новообразованные сосуды, еще есть второй компонент – это отек макулы. Так как макула отвечает за центральное зрение, именно отек в этой зоне как бы отвечает за зрительные функции. Зрительные функции, поэтому контролировать сахар нужно, обязательно, при хорошем, то, что вот макулярный отек, макулярный отек, он является транзиторным. Если хорошо контролировать сахар и артериальное давление, то он может самостоятельно пройти. Если же он будет плохо контролировать, то диабетическая ретинопатия будет она прогрессировать, и ухудшения со стороны зрения будут.
Понятно. Другими словами, надо любить себя, правильно?
Да, конечно. Да? И приходить к узким специалистам, если мы об этом говорим. Приходите, приходите, каждый раз приходите, приходите. Не запускайте эти моменты, как мы с вами и говорим. Обязательно мониторинг, будь это ребенок, будь это взрослый. Надо мониторить свой организм. Организм нам дан, да, в чистом первоначальном виде. Дальше, как мы за ним смотрим, ну это, я не знаю, будет проще, если понятно, на ТО, на СТО отвозить свой организм, отводить. Для этого есть наши механики, кто офтальмологи, терапевты, кардиологи, эндокринологи, хирурги и так далее, стоматологи, все это, потому что в организме все связано. Это один большой механизм.
Большая машина.
Большая машина, да, по-другому говоря. Если какая-то одна деталь летит...
Очень сложно устроенная.
Вот, правильно. Поэтому, если одна деталь летит, вы понимаете, да, дальше поезд не поедет, машина дальше не поедет, она где-нибудь заглохнет. Вот так, если проще говоря.
А если говорить про нашу программу, то есть без фар ночью нельзя ездить, да?
Да, конечно, вы ничего не увидите. Может быть, пропустите что-нибудь сладенькое за столом.
А вот поэтому сладенькое не надо говорить. Сегодня мы говорили о том, что это желательно не употреблять.
В меру.
А, в меру, да?
Да, плюс есть сладости для диабетиков специальные.
Ага, так. Тогда у меня еще один такой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, если, например, вы говорите о том, что нужна хирургическое вмешательство лазером, да, и вот вы говорите, что это можно сделать бесплатно. Насколько это надолго и один раз, и все, и больше, как бы сказать, можно не посещать? Нет. Можно ходить, но это уже лечит 100%, да, вылечивает?
Лазером мы работаем на начальных стадиях. Если мы лазером работаем на начальных стадиях, если нет компенсации, все-таки появляются новообразованные сосуды и увеличивается количество кровоизлияний. Кроме этого, на сетчатке образуется соединительная ткань с новообразованными сосудами, которая очень опасна тем, что она на сетчатке прикрепляется в разных местах и может вот эту сетчатку стягивать. Когда она ее стягивает, она стягивает и немножечко как бы становится похоже на шагреновую кожу. При этом пациент видит этим глазом очень искаженно. И под тем давлением, что эта сетчатка как бы сжата, может произойти отслойка сетчатки. Отслойка сетчатки в этом случае здесь консервативное лечение не показано. Здесь показано хирургическое лечение. Здесь применяют витриоретинальную хирургию. Суть витриоретинальной хирургии состоит в том, чтобы через маленькие микропроколы зайти с микроинструментами, удалить сначала излившую кровь на сетчатку, удалить ее, затем удалить новообразованные сосуды, соединительную ткань, расправить эту сетчатку, если надо, на свое рабочее место. Затем для того, чтобы сетчатка укрепилась, нужно в глаз ввести силиконовое масло. Это силиконовое масло находится в глазу примерно где-то 2 месяца. Через 2 месяца делается повторная операция, силиконовое масло удаляется, и уже на глазном дне не появляются новообразованные сосуды и не появляется соединительная ткань, которая стягивает сетчатку.
Наргиля, вы так все подробно объяснили, подробно.
Это считается хирургическое, а вот именно лазер, это больше как бы консервативное лечение считается.
Угу. А вот у меня к вам такой вопрос. Вы так все это объяснили, такие манипуляции. Я вот сейчас сидел и представлял, что вот это все инструменты делают. Глаз-то маленький, он буквально сантиметров, может быть, я не знаю, 3-4, да, получается, в диаметре. Как это возможно? Скажите, пожалуйста.
Ну, специальные инструменты, специальное оборудование же есть. С помощью этого делается все.
Предназначено для глазных операций.
Да. И операция примерно занимает около 30 минут, не больше.
и все, и не больно, и не страшно, да?
Нет, она же обезболивает.
Обезболивает, и все, местную анестезию делают.
Да, капает в глазки, да, я так поняла?
Да, обязательно.
Капает в глазки, анестезию у вас не имеет глаз, вы ничего не чувствуете абсолютно. Потом это все проходит.
Я могу сказать нашим зрителям, что не бойтесь, если вам сказали, что вам нужно сделать операцию, то это такая вот безболезненная операция.
Да, это не так, что вас прям скальпелем разрезают, там весь глаз вытаскивают и что-то и на место его ставят. Нет.
Спасибо большое. И тогда у меня к вам будет такой... у нас не так много времени осталось. Последний вопрос, пожалуйста. Как врачи узкие и общего профиля, я посмотрю, вы специалисты. Что бы вы пожелали бы нашим слушателям и зрителям?
Я бы пожелала крепкого здоровья, больше заниматься спортом, контролировать свой сахар и постоянно наблюдаться у офтальмолога, эндокринолога, у педиатра, быть под наблюдением.
А можно такой, когда вот к вам вопрос, а почему все говорят заниматься спортом? Что спорт дает для зрения? Вот можно такой вопрос?
Спорт, улучшается кровоток, улучшаются обменные процессы в организме. В связи с этим кислород хорошо идет доставка к головному мозгу и питает все отделы, и глаз в том числе.
Очень популярно объяснили. Теперь я понимаю, что спорт не только мышцы укрепляет, да, но и глазные, глаза тоже.
Конечно, конечно, когда вы занимаетесь.
Мы же поэтому как бы своим пациентам рекомендуем делать гимнастику для глаз. На самом деле при гимнастике для зрения зрение не улучшается, не становится 100%. Просто кровоток в склере, он улучшается, обменный процесс улучшается внутри глаза.
Зарина Даниярна, что вы пожелаете, как неонатолог, нашим зрителям?
Вы знаете, у меня всегда одни пожелания. Больше ходить к врачам, доверять нам. Если, опять же таки, я всегда повторяюсь, наверное, на каждой передаче, что если мы куда-то отправляем по узким специалистам, то, значит, надо идти. Ни завтра, ни потом, никогда вспомню, никогда уже, извините, уже когда исправлять нечего. Всегда, то есть все профессора, все еще испокон веков всегда говорят, легче сделать профилактику, чем лечить потом болезнь. Всегда лучше заниматься профилактикой, а уже потом лечением.
Спасибо. Я правильно понимаю, что на протяжении всей своей жизни мы должны только и делать, что профилактикой заниматься?
Да? Конечно. Чтобы у нас было меньше работы. Тут такой интерес в нашу сторону тоже. Лучше, чтобы вы приходили планово.
Тогда последний вопрос. Скажите, насколько... Вот я понимаю, да, есть разные структуры медицинские. Вот вы, как говорится, ваша, у вас частная структура. В государственной структуре это точно так же работает, да? То есть... Есть врачи, и все-все так же.
Конечно,
да, да?
Конечно, конечно. Потому что частные клиники не все могут себе позволить некоторые из каких аппаратов. Вот, допустим, доктор сегодня рассказала, да, что в их центре привезли новое оборудование. То есть это же, понимаете, не дешевое удовольствие. Какой-то аппарат современный привезти для того, чтобы начать делать какие-то, да, манипуляции. Это дорогое удовольствие. Это транспортировка и так далее, и так далее. То есть очень много именно на государственном уровне это происходит. Что частные центр мы как бы можем помониторить там какое-то состояние, да, отправить наоборот. Вы идите, потому что, допустим, у нас в центре, да, мы недоношек смотрим, но отправляем вот как раз-таки исключение там ретинопатии, неважно, диабетическое, либо еще там специфическое, она отправляется в госучреждение, потому что там наблюдают, там другие немножко аппараты. Если, конечно, завезутся в частный центр, было бы чудно, но пока этого нету, конечно, это все на уровне госструктуры происходит.
А могу я сказать, что другими словами, что государство, оно стоит во главе Минздрава, да, лечения всего,
да,
населения, и оно отвечает, и оно как бы получается заботится о населении, позакупая такие дорогие оборудования, да?
Да, 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 вот. Это как раз-таки направлено и в зависимости от людей, которые стоят во главе, да, то есть это отвечает за это заведующее отделение, да, главные врачи, которые смотрят и говорят нам, вот это надо, надо вот тут вот то привнести. Мы, конечно, мелкими шагами, но идем вперед к мечте. Ну, Москва тоже не сразу строилась, да?
Ну, смотрите, я тогда могу сказать, дорогие наши слушатели и зрители, давайте доверять медицине, особенно государственной, потому что государство — это будем сказать, тот орган, который на самом деле создан, и мы живем в этом государстве для того, чтобы заботиться о нас. И все врачи, которые, неважно где работают, в государственных или в частных структурах, это ангелы в белых халатах, которые помогают. И я огромно вам благодарен, потому что на самом деле, если что-то происходит, сразу все бегут к врачу. Неважно куда, но все ищут врача. Огромное вам спасибо. И сегодня была очень интересная тема, и сегодня у нас был новый гость. Я надеюсь, что он будет нашим постоянным гостем нашей рубрики. Огромное спасибо, и я хотел пожелать от себя здоровья, потому что это главное. Если будем мы все здоровы, наше государство будет здорово, и мы сможем что-то сделать на благо нашей страны. Спасибо огромное. Вы слушали программу «Ощути силу перемен». Спасибо огромное. До свидания.
До свидания.
До новых встреч.